Круглый стол, посвященный внедрению технологий виртуальной реальности в деятельность современных музеев. С удовольствием представляю вам наших гостей. Член Национального комитета ИКОМОС, старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Дарья Юрьевна Гук. Дарья Юрьевна, здравствуйте, добрый день. Начальник службы виртуальной Русский музей Марина Юрьевна Гладких. Марина Юрьевна, здравствуйте. Директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Валерьевич Пылев. Денис Валерьевич, добрый день, рада приветствовать вас. И главный редактор межрегионального информационного проекта «Новый музеон» Кирилл Михайлович Королев. Кирилл Михайлович, здравствуйте, рада приветствовать вас. Дорогие коллеги, как известно, 18 мая 2019 года – это Международный день музеев. И у нас с каждым днем возрастает интерес к музейному делу, к музеям. И в то же время возрастает интерес и развиваются технологии современной виртуальной реальности. Кирилл Михайлович, я передаю вам первое слово. Расскажите, пожалуйста, как реализуется внедрение современных технологий в деятельность музеев. Спасибо.
Добрый день. Я, пожалуй, начну с банальности. Да? Вот. Действительно, информационные современные технологии проникли практически во все сферы нашей жизни, и музейное дело не осталось в стороне. Вот. Другое, скажем так, в первую очередь эти технологии демократизировали музейное дело. Вдруг оказалось или показалось, что создать музей очень просто. Вот. Достаточно создать сайт в интернете, выложить туда ряд картинок, снабдить их подписями, гордо обозвать это виртуальным музеем и все. Вот. Собственно, сегодня хотелось бы поговорить как раз и обсудить с коллегами и широкой публикой, а так ли это? Да, вот, насколько на самом деле все просто или непросто? И я оставлю за собой последнее слово, а первое с удовольствием передам Дарье Юрьевне как ведущему российскому специалисту в этой области.
Спасибо большое и спасибо всем, кто проявил интерес к этой теме, потому что слово «виртуальный музей», такой термин, он появился в 1991 году, практически тогда, когда я начала заниматься информационными технологиями в музее. Это был арт-объект, который был выставлен во Франкфурте, представлял собой монитор, кресло и компьютер, и в этом мониторе можно было повзаимодействовать при помощи джойстика с разными объектами, это называлось виртуальным музеем. То есть это современное искусство. Ну, нормальный такой, в общем-то, объект, инсталляция. И таких объектов сейчас существует тоже очень много. И это направление музейной деятельности, оно продолжает развиваться. Когда мы задаемся сейчас вопросом, что такое виртуальный музей, ну, первое, что мы делаем, мы смотрим в Википедию. Естественно, в Википедии говорят, ну, это такой источник ненадежный. Вот в случае с виртуальным музеем это надежный источник, потому что та статья, которая сейчас размещена в Википедии, это плод работы большого количества специалистов, которые в 2017 году решили положить, ну не то чтобы такой какой-то предел разгулу споров, что такое виртуальный музей. По крайней мере, они собрали все существующие релевантные ссылки на публикации на тему виртуальных музеев. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, что такое виртуальный музей, в российском разделе Википедии можно смело туда обращаться, смотреть. Поэтому я не буду перечислять всю историю видоизменения этого термина, тем более, что он немножко отличается от зарубежного понимания виртуального музея. В любом случае, музей, само понятие музей подразумевает, что должна быть та организация, которая занимается вот этими всеми цифровыми образами объектов, которые так или иначе нам доступны. Ну, а если такой организации нет, то, соответственно, вроде как и не музей. Кроме того, что в 90-х годах виртуальные музеи были видеомузеями, меняются технологии. От видео перешли к цифровым образом. И когда сейчас говорят оцифровка, почему-то все считают, что это фотография. Но сейчас это не просто фотография, фотографии бывают сложные, и те объекты, трехмерные объекты, которые мы делаем, они требуют ни одной фотографии, ни двух, ни трех, ни пять, ни десять, а порядка 72-100 с лишним фотографий, чтобы сложный объект можно было представить на экране монитора. И поэтому, прежде чем рассуждать на эту тему, надо всегда смотреть внимательно, что мы под каким термином понимаем. Поэтому вот слово «оцифровка», оно даже в английском имеет два похожих по звучанию термина, а в русском языке это все будет оцифровка, хотя дигитализация и дигитизация – это два разных термина. Вот. И мы, когда с вами об этом говорим, я надеюсь, что дальше мое предложение развить тему будет подхвачено. У нас ведь есть материальное и нематериальное культурное наследие. И музеи, они ведь хранят не только какие-то объекты, материальные объекты, не только нематериальное культурное наследие, недвижимое наследие. Есть много технологий, которые помогают археологам в работе. Это не разрушающие методы исследования, это создание образов объектов культурного наследия, которые можно сохранять. Но это ни в коем случае не замена существующего объекта. Это средство, благодаря которому можно изучать, популяризировать культурное наследие, помогать образовательным технологиям. И есть еще нематериальное культурное наследие. И в частности музеи хранят экскурсионные материалы, хранят свои разработки методические, которые превращаются в такие замечательные коллекции, как вот, например, виртуальный центр Русского музея. Я думаю, что о нем расскажут.
Спасибо. Ну что, представляя Русский музей, я думаю, что разговор этот без Русского музея, наверное, был бы неполным, потому что в термин «виртуальный» уж Русский музей-то точно свой вклад определенный внес. Для того, чтобы рассказ был более понятным, я бы хотела его проиллюстрировать. Будьте добры, запустите, пожалуйста, презентацию. Дело в том, что вот первое, что, о чем я хочу сказать, все-таки обращаясь к термину «виртуальный». Изначально, давайте так вот как бы на чистоту, это нечто, не существующее в реальном мире.
Можно, пожалуйста, видео?
Не существующее в реальном мире. Да, это не наше видео.
Можно другое, пожалуйста?
И в этом смысле в Русском музее, еще в 2000, да, это Русский музей, собственно, бренд сейчас, и я еще раз потом вернусь к этому, виртуальный Русский музей существует, но именно в Русском музее был предложен такой виртуальный мир Русского музея. 2002 год, хочу обратить внимание, именно по всем правилам виртуальной реальности было создано несуществующее, то есть в виртуальном пространстве создано несуществующее помещение, правда, с реальными артефактами. Были воссозданы те интерьеры, которые не существуют сейчас, но они когда-то были. То есть это как раз по законам виртуальной реальности то, что вы сейчас не можете, не потому что вы физически находитесь в другом месте, а потому что этого нет сейчас, собственно, в наличии в живом мире. Собственно, вот этот вот виртуальный мир такой была попытка создать. Либо такой эксперимент, как исторические реконструкции виртуальные, воссоздание интерьеров, воссоздание памятников. Вот вы сейчас видите спальню императора Павла I, какой она была на самом деле, достоверно неизвестно. Она воссоздана по документам, по тем артефактам, которые... Известно, что они присутствовали, что они есть, они сейчас в разных коллекциях находятся. То есть это некая фантазия, действительно виртуальный мир получается. Собственно, вот из этого виртуального мира родилась большая идея, почему бы с этим виртуальным миром не познакомить через этот мир и, собственно, посетителей, тех, которые никогда не могли бы приехать в Русский музей или приедут позже. Так родился проект «Русский музей. Виртуальный филиал», который по сути своей, конечно, здесь уже представляет совершенно реальный центр, в котором посетители работают грубо говоря, на оборудование, техники, компьютеры, проекторы. Они знакомятся вот с тем богатым материалом, который был накоплен Русским музеем. Это многочисленные и игры, и фильмы, и виртуальные прогулки. То есть все, что помогает рассказать более подробно о коллекции музея, то есть та вот цифровая копия, скажем так, музея некая вот в некотором пространстве. Но это как реальные, так и нереальные объекты. То есть вот такое смешение. Но называя виртуальным филиалом, вот Русский музей был зарегистрирован товарный знак. То есть сейчас это просто бренд. Виртуальный филиал Русского музея – это некая не эфемерная сущность. Это не то, что вы можете увидеть в сети интернет. Это реально существующий центр с локально установленными программами, которые осуществляют просветительскую и образовательную деятельность. Вот сразу как бы на этом точку мы тоже поставили и... Также предлагаю обратиться к статье в Википедии, потому что очень прозрачно и очень четко разъясняет все. Теперь я вот обращаю ваше внимание на то, что проект был настолько популярен в свое время на волне, что вызвал, конечно же, интерес. И на тот момент премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в одной из встреч с министром культуры сказал, что какая хорошая программа у Русского музея, надо бы всем музеям помочь сделать такую программу, подразумевая виртуальный вот музей. Собственно, Министерство культуры взяло под козырек, но поняли они это по-своему и создали то, что вот мы сейчас знаем, и, собственно, закон, который был в 2014 году, методические рекомендации по созданию виртуальных музеев, которые технически, во-первых, это панорамная съемка 360, это реально существующие объекты, то есть просто некое воссоздание вот существующей реальности. Но это вот проект, который запустили и назвали виртуальным музеем, и отсюда вот пошла эта вот чехарда, что такое виртуальный музей, это сайт. Наверное, это сайт, там коллекция. Собственно, Русский музей никогда так не считал. Я вам рассказала концепцию виртуальных музеев, и то, что Русский музей в итоге сделал на своей площадке, в одном из павильонов Михайловского замка, это центр мультимедиа. Здесь была попытка именно создания вот некого такого пространства. Здесь есть коллекция, но она нереальная. Здесь есть погружение в историю, но вы при этом не одеваете очки, вы находитесь, абсолютно ощущаете себя в реальности здесь и в пространстве. Но это как раз та самая попытка создать некую виртуальную реальность, окружая вас событиями, фактами, глубокими историческими подтекстами и всякими иллюзиями, скажем так, с помощью информационных технологий. Как будет развиваться ситуация дальше, мы поговорим еще сейчас, но зафиксироваться хотелось бы вот еще вот Русского музея, это все-таки очень важно, что виртуальный филиал – это реально существующий центр, что виртуальный музей – это не сайт и ни в коем случае не база данных, а в настоящее время, вот что такое виртуальный Русский музей, вот, это служба, которую я представляю, это деятельность, которой занимается Русский музей. Собственно, это создание некого цифрового образа музея в виртуальном, скажем так, пространстве. Я бы хотела разделить такие три понятия, очень важные. Это коллекция, экспозиция и посещение. Вот кто-то создает несуществующие объекты, фонды. Кто-то создает несуществующие экспозиции. А кто-то создает иллюзию посещения, то есть вот эти вот виртуальные туры. И я думаю, что вот в этих вот трех форматах можно варьировать, обсуждать и определять как-то, что, собственно, вам представляется несуществующий объект, несуществующий в реальности музей с несуществующими картинами, как был создан лабораторией музейного проектирования, или в данном случае это некое виртуальное музейное сообщество, которое виртуальное только именно как способ общения, потому что разъединены географически, скажем так, участники. Спасибо.
Прозвучала замечательная фраза насчет погружения в историю, да? И как раз такой плавный переход к музею диораме «Пролет блокады Ленинграда». Денис, насколько я в себе представляю, реально вот говорить о том, что сейчас в диораме происходит погружение в историю уже после того, как она открылась после реконструкции. Да? До этого все-таки было там в достаточной степени условно, а сейчас это гораздо глубже, гораздо острее. Я прав?
Кирилл, хотелось бы поправить во-первых, в строках не просто музей диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», а музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», куда входят такие всемирно известные объекты, как Невский пятачок, Синявинские высоты, ну и в том числе музейные экспозиции и наша классическая наша диорама «Прорыв блокады Ленинграда» и новый музей, который недавно открыли в 2018 году. То, что сейчас сказала Дарья, Мария, я абсолютно, сняли буквально с моего языка, да, то, что я, размышляя перед нашей встречей, хотел выразить. Хотелось бы добавить к словам Марии, что наш музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» является не виртуальным музеем, а настоящим, что ни на есть, большим, хорошим, полноценным музеем. Но к Кириллу обращаюсь. Наш музей также и работает в виртуальном пространстве, и в принципе с открытием нового музея, до открытия, вернее, нового музея, мы там также были представлены в этом виртуальном пространстве, была создана программа, которая позволяла людям удаленно, находясь на другом конце света, посетить объекты заповедника, погулять по Невскому пятачку, посетить музей диорамы. Ну а с введением в строй нового объекта музея «Панорама Прорыв», естественно, когда мы создавали концепцию, то, конечно же, задумались над использованием мультимедиа для того, чтобы усилить эффект от посещения нашего музея экскурсантами, ну и как-то снизить нагрузку, наверное, на экскурсоводов, дабы помочь им в ведении этой экскурсии. Так, в вводном зале вместо экскурсовода мультимедийные приборы рассказывают посетителям о событиях в блокадном городе и о попытках прорыва блокады Ленинграда. Ну а непосредственно в основной экспозиции «Панораме Прорыв» после завершения экскурсии мы включаем также ночной бой, который позволяет фактически кожей ощутить посетителю вот тот накал, который происходил во время боя. Ну и так у нас есть презентационный небольшой фильм про новый музей, вот если есть возможность, то со звуком, то желательно, конечно. Это как раз музейно-мемориальный комплекс «Прорыв блокады Ленинграда». В 2015 году мы начали строить вот это новое здание. Рядом вы видите музей «Диорама», который был открыт в 1985 году. Ну и, соответственно, вот за год был построен новый павильон. Основа, конечно же, в нашем новом музее – это не мультимедиа. Мультимедиа представляет лишь какой-то небольшой процент экспозиции. Конечно, в первую очередь здесь представлены либо воссозданные материалы, либо реальные артефакты периода, о котором мы рассказываем. Сказать, что перед создателями этой панорамы стояла фактически невыполнимая задача. Ранее таких панорам, с большим полотном и горизонтом не создавалось. В отличие от остальных панорам, здесь, в отличие от других панорам, представленных Российской Федерации, здесь посетитель не стоит на месте, а движется по окопам. И перед создателями нашей экспозиции стояла очень тяжелая задача. Это как раз поймать ту самую линию горизонта, и вот видите, по берегу Невы. Ну и, соответственно, не провалить посетителя в лягушачью перспективу, либо не разместить его в позе всадника, наверное, да? В перспективе всадника. Когда создавалась эта экспозиция, параллельно мы создавали и как раз контент того самого ночного боя. Ну и в нашем техническом задании поставлено было мультимедийщикам задача — это использовать элементы панорамы для того, чтобы в определенный момент было ощущение того, что панорама ожила. Видите, сколько я большое время уделено в этом фильме непосредственно созданию панорамы, да, и как раз это и говорит о том, что все-таки нами при создании этой экспозиции в первую очередь учитывалась именно важность самой экспозиции, а мультимедиа – это приборы, которые должны нам помочь в ведении экскурсии, усилении эффекта от экскурсии. Это вот за 5 минут показаны 6 лет, 4 года, вернее, нашей работы в музее. Если же меня кто-то спросит по поводу того, что в музее первично экспозиция или все-таки виртуальность или там мультимедиа, то, конечно же, отвечу, это настоящие артефакты, это то, ради чего люди приходят к нам в музей. Но и виртуальные музеи также должны существовать, они в первую очередь помогают нам в работе. Сегодня, допустим, да, такие есть виртуальные фондохранилища, как Госкаталог, где находятся фактически миллионы и миллионы экспонатов в Российской Федерации и так далее, так далее, так далее.
Спасибо, во-первых, за поправку. Да, я все-таки да, сознаюсь мысли немножко старыми категориями. Музей диорама, так привычно. Не успел перестроиться на новый лад. Да. Вот какой вопрос, Денис, прежде чем я так, начну тоже солировать. Смотрите, диорама, даже по фильму было видно, что она состоит наполовину из реальных элементов. Да, ну ладно, пропорцию мы не будем брать, но вот частично из реальных элементов, частично из воссозданных. И в какой-то степени воссозданные элементы тоже можно считать виртуализацией. Нет? Вот, и в этом смысле, опять же, оказывается, что панорама – это во многом виртуальный музей.
Во многом виртуальный, согласен с вами, да. И здесь элементы вооружения, оружия – это, безусловно, это макеты представленные. Мы не могли использовать настоящие боеприпасы, но их просто физически, наверное, бы такого количества бы мы не нашли. Вот. Ну и, соответственно, выходили из ситуации непосредственно вот созданием макетов того, чего у нас не было.
Спасибо. Вот. Ну что, мое да, завершающее слово на этом этапе. Я вот о чем хотел бы сказать. Я здесь представляю в том числе межрегиональный информационный проект «Новый музеон», который посвящен в целом новой музейной жизни на Северо-Западе, новым явлениям музейной жизни на Северо-Западе. Но основной упор мы в своей работе стараемся делать на негосударственные музеи. Или малые музеи, или частные музеи, в общем, тут с терминологией разница. И, собственно, в данном случае я хотел бы выступить как от лица этих самых малых частных негосударственных музеев, которые тоже так или иначе пытаются работать с виртуальными технологиями и вообще в сфере виртуализации. Первое, во что они упираются, это, безусловно, отсутствие финансирования, поскольку большинство таких музеев, наверное, 99%, если не брать ведомственные и богатые частные коллекции, они создаются, в общем, энтузиастами, которые не обременены большим капиталом за спиной. Вот. Конечно, они не могут себе позволить даже не то, что там 70-80 фотографий, из которых сделать трехмерную панораму, а десяток фотографий. Вот. Поэтому, в общем, очень многие, когда говорят о виртуальных музеях, скажем так, в широком понимании, имеют в виду вот то, о чем я уже упоминал, просто-напросто сайт в интернете, где выложена фотогалерея, где имеются какие-то подписи, где там, может быть, какие-то справочные материалы. То есть, вот что далеко ходить за примерами, если мне память не изменяет, в Тосно есть такой виртуальный музей повседневной жизни Тосно с упором на события Великой Отечественной войны. И там это вот действительно именно так. Фотография, подпись, может быть, какой-то комментарий и не более того. Но, тем не менее, на первой странице сайта гордо значится, что это виртуальный музей. Вот. Второй момент, на который применительно к малым музеям хотелось бы обратить внимание, некоторые все-таки начинают понимать, что за этим словосочетанием должно скрываться некое более внятное содержание. И здесь можно привести в пример Архангельскую область. Я, к сожалению, боюсь, что не точно воспроизведу название, но это музей, виртуальный музей при Архангельской епархии. Музей, если... То есть там точно присутствует слово «великомучеников», но, по-моему, еще «старостотерпцев земли Архангельской», вот, которые уже пытаются, опять же, это сайт в интернете в первую очередь, но там, во всяком случае, присутствуют элементы интерактивности. То есть есть, открываешь каждую страницу, это фактически экспозиционный стенд, кликабельный экспозиционный стенд, где можно увеличивать изображение, где можно так или иначе их поворачивать не на 360 градусов, но хотя бы на 90 смотреть. Вот. Возможность каких-то дополнительных аудиоматериалов предусмотрено, что-то еще. То есть вот сюда мы движение тоже сейчас наблюдаем. Другое дело, что... Я думаю, что Дарья Юрьевна, наверное, со мной согласится, а может быть, наоборот, поправит. В принципе, сейчас вот эти малые частные музеи на стезе виртуализации повторяют тот путь, который в известной степени прошли большие наши ведущие музеи с конца 90-х, да, и начала 2000-х годов. То есть то, что сейчас, вот как мы видели, какое понимание вкладывает, например, русский музей, словосочетание в определении виртуальности, конечно, до этого частным музеям еще расти и расти.
Ну, тут надо сразу сказать, что в одинаковом положении находятся и малые музеи, и частные музеи, и даже такие большие музеи, как Эрмитаж. Такие проекты виртуальные, серьезные виртуальные проекты, они требуют большого количества специалистов. Вот недавно был сделан проект «Эрмитаж VR. Погружение в историю», и как мы посчитали с теми, кто занимался этим проектом, ну, это порядка 100 человек. Никакой музей бросить такие силы на проект не может. Да, при всем желании, и вопрос не в финансировании, а в том, что нужны специалисты высокого класса. И проект финансировался не самим музеем, это совершенно отдельный проект. Хорошо, что он получился, хорошо, что мы смогли поэкспериментировать вместе с студентами, мы поизучали отношение публики к этому проекту. Причем сами разработчики тоже изучали отношение публики к этому проекту, какие отзывы, какая реакция. И вот это погружение в историю, то, о чем мы говорили, было очень важным, потому что те, кто приходят в Эрмитаж, они не всегда осознают, куда они пришли, что у этой коллекции есть история, что за 250 лет много что происходило, что изменялся сам музей. И вот это вот путешествие 19-минутное, которое длится в очках виртуальной реальности, оно расширяет кругозор, оно заставляет переосмыслить то, что происходило. И я очень надеюсь, что найдется все-таки возможность, и кажется, это вот действительно случится в ближайшем будущем, будет вторая серия этого фильма. И дело даже не в том, что там играет известный актер, дело даже не в том, что это виртуальная реальность, а в том, что это новый формат, который позволяет представить более интересно, более живо те факты, которые на бумаге для нас остаются просто какими-то фактами и цифрами. И те электронные каталоги, то, про что вы говорили, это, в общем, электронные каталоги, привычные для всех, картинка, текст, это книжка, но на экране компьютера. А вот от этого формата все уходят в основном молодежь, и ставка на молодежь – это как раз то, что, в принципе, диктует и определяет будущее виртуальных музеев. А мы как раз начали сотрудничать с ИТМО, не с ИТМО, а с ГУАПом, как раз который занимался, по-моему, вот и панорамой отчасти, по крайней мере, они пытались. Это сотрудничество с другими вузами, прекрасный опыт у Томского есть, федерального университета. И вот уже 7-й год мы сотрудничаем с Сибирским федеральным университетом, который привозит на практику в Санкт-Петербург своих студентов, которые обладают знаниями по технологиям использования для создания электронных образов, и они у нас тренируются работать с музейными коллекциями. Для них это совершенно другой мир, потому что они погружаются в мир большого федерального музея с широко открытыми глазами, смотрят, как работают сотрудники. Но через неделю у нас все-таки получаются какие-то результаты, и вот это как раз тот самый случай, когда наше сотрудничество позволяет бесплатно получить относительно бесплатно, потому что наш труд, который вкладывают кураторы коллекции, хранители, которые должны стоять и смотреть, чтобы ничего не случилось с объектами. Мы, конечно, перестраховались. Мы сначала предлагали им поработать с копиями, тем более, что есть конвенция о копировании, которой вот 2 года назад было уже 100 лет. Поэтому вот реконструкции, это не виртуальный музей, это все-таки реконструкции, и копирование — это копирование, в том числе и цифровое копирование. А виртуальные музеи, они позволяют создать то, что вы, в общем, не можете создать из реально существующих объектов и вещей. И вот эта вот работа с молодежью, она как раз очень интересная, потому что они готовы экспериментировать, они готовы создавать новые. Более того, они таким образом приобщаются к знаниям, они совершенно иначе смотрят на какие-то обычные вещи и с удивлением выясняют, что необходимы дополнительные навыки, а не только те, которые им давали в институте. И вот это вот сотрудничество приводит к очень хорошим результатам. И вот сейчас у нас есть такой прекрасный проект, который мы с ними делаем. Это электронная энциклопедия Эрмитажа. Он потихонечку готовится. Я надеюсь, что мы уже год с ним работаем. И там тоже внедрены туда электронные такие трехмерные модели, которые иллюстрируют археологические раскопки, археологические объекты, наши коллекции. Но вот это все идет постепенно, это все не быстро. И вот это вот не быстро, это то, что, в принципе, должно, может быть, многих останавливать, потому что это не происходит в одночасье. И кажется, что вот на компьютере оно всегда быстро. Ну вот мы уже третье десятилетие на компьютере работаем, а все равно, вроде бы, кажется, и не так много сделано.
Да, вы знаете, слушая нашу дискуссию, чешутся просто руки, я предлагаю все-таки внести ясность в те понятия, которыми мы оперируем и что мы имеем в виду. Все-таки понятие «виртуальный музей», понятие «виртуальный» и понятие «музей». Музей как некая институция, которая что определяет музей, что у нее есть фонды, что-то есть некий артефакт, есть некое что-то, вот, что функцию музея, собственно, оправдывает, как музей. И понятие «виртуальный». Давайте не путать это с цифровым, электронным или чем-то подобным. Сайт музея – это не виртуальный музей. Это некое информационное сообщение, скажем так. Цифровая копия коллекции, цифровая копия экспозиции. Виртуальным становится ваше посещение, когда вы якобы оказались в зале. То есть некая замена реальности. Когда создается некое виртуальное пространство, вот на самом деле сейчас, по большинству это шоу, которое вас погружает в некий мир виртуальный, несуществующий, который, совершенно верно заметила Дарья, его нельзя создать в реальном мире. И я категорически, не соглашусь, что макет панорамы, допустим, это виртуальный музей. Он реальный, он не музей, но он реальный макет. Давайте быть честными со своими посетителями. Когда мы говорим, что вот это вот реконструкция, вот это реставрация, а вот это, извините, воссозданное некое что-то подобие. Мы их не обманываем. Так же, как и в вашем музее есть реальные артефакты, а все, что вокруг, столько лет создавалось, это то, что помогает погрузиться, прочувствовать, вот увидеть вот этот артефакт, и, может быть, в другом контексте он бы так не дошел. То же самое делает музей, когда он предлагает посетителю одеть очки, и то, что он видит в музее своими глазами, собственно, может увидеть глазами своими, но он вдруг в очках получает какие-то другие эмоции. Вот в этот момент получается некая другая реальность. Поэтому вот еще раз, то, что частный музей, неважно, частный, не частный музей, но когда он создает в сети интернет цифровую коллекцию свою, да, цифровую прогулку, это цифровая копия, это не виртуальная реальность. И сейчас, конечно же, мы не в 2000 году, даже в 2009-2010 году, сейчас мы понимаем, что те технологии, которые бегут вперед, научно-технический прогресс, и нам его не остановить и не надо, но он надо, нам это не нужно ли, но он вторгается и в культуру в том числе, иногда навязывает, предлагает. Почему русский музей не использует пока эти технологии? Мы сознательно этого не делаем, это не зависит от финансов. Замечательный пример у Третьяковской галереи, когда они очень тонко и очень с искусствоведческой точки зрения подошли к созданию виртуальной реальности, когда вы можете почувствовать себя художником и ощутить, чем оперирует художник, создавая натюрморт или создавая абстрактную композицию. Это искусствоведческий подход. И опять же, мы здесь тоже представители художественных музеев, надо понимать, да, есть исторические музеи, краеведческие, научно-технические музеи. У каждого свой фон, свой предмет и свои задачи. И поэтому и даже понятие виртуальности, допустим, в научно-техническом музее, оно проще, оно органичнее смотрится. Когда мы рассказываем о хромосоме, о молекулах, о движениях организмов, то представить вот эту виртуальную реальность, представить себя внутри живого организма, ощутить потоки, это математически проще, нежели представить себя краской в радуге у Куинджи. Ну, здесь более... Да, меня не очень хорошо, наверное, с аллегориями. Но в художественном музее всегда сложнее экспериментировать. Поэтому художественный музей всегда осторожнее использует все нововведения, не забывая о своем, ну, собственно, предназначении, о своей составляющей. Поэтому если мы что-то делаем, если русский музей создал центр мультимедиа, то не для того, чтобы удивить шоу, а потому что мы придумали некую, на наш взгляд, работающую концепцию, которая позволяет незаметно человеку погрузить в определенный мир и заставить его через основной источник получения информации, через его глаз. И все-таки человек, который приходит в художественный музей, он воспринимает информацию глазом и заставить этот глаз работать, не надевая очки, не сажая в кресло, не обдувая ветром и не брызгая воду в лицо. Собственно, это происходит через сетчатку глаза, через некое осмысление и осознание. Мы не виртуальный музей. Мы себя не называем виртуальным музеем, и с русским музеем хочу тоже, чтобы определиться, это бренд музея. И волна определенная, вот эта вот, когда вдруг все вокруг стало виртуальным, да, и Министерство культуры стало плодить виртуальные музеи. Собственно, это уже сходит на нет, сейчас новое модное слово – это цифровое. Вот. Столь же нет, не столь же многозначное, может быть, поменьше, но да. И все-таки с виртуальными музеями просто призываю быть аккуратнее. Давайте все-таки смотреть в корень, что такое виртуальный, что такое музей.
Вот, целиком и полностью согласен, Мария Юрьевна. Единственное, что я хотел бы обратить внимание, да, если мы будем отталкиваться от воззрения широкой публики, да, а не от воззрения специалистов, то, грубо говоря, у меня есть некая коллекция. Вот, я ее выставляю. Вот, ко мне приходят посетители. Значит, у меня музей. Очень многие оперируют такой логикой.
Для музея важно пространство. Понимаете, когда я оцифровала какие-то, даже музей оцифровал произведения искусства и выложил в сеть, это одно. Это, собственно, мы все равно, что пролистали каталог, то есть формат тот же, картинка, текст, да, перешел. Почему вот мы сейчас тратим время, прилагаем усилия. Мы создаем не просто вот тур по основной экспозиции Русского музея. Нам интересно и важно создавать еще и выставки. Все-таки выставка, экспозиция, музей – это всегда контекст, это всегда разговор, это диалог произведений в пространстве. Когда вы выкладываете просто картинки, пространство не образуется, нет соразмерности, нет положения, собственно, в отношении зрителя. Понимаете, эффект присутствия здесь. И все-таки общение с произведением искусства, я говорю прежде всего о художественном произведении. Это некий диалог. И формат, вот и Русский музей тоже об этом всегда говорит. Сколько бы ни было виртуальных филиалов, сколько бы ни было, вы говорите о госкаталоге, это отдельный разговор тоже. Сколько бы ни было оцифрованных коллекций, мировые художественные музеи, собственно, западноевропейские, выкладывают коллекцию в сеть, не боясь, что они потеряют посетителя. Потому что задача другая. Задача – это все-таки информационное у нас общество. Мы доводим, собственно, информацию. У нас это есть. Приходите. И вот когда вы, узнав о чем-то, приходите, вот здесь вот состоится встреча. Собственно, для этого музей существует. Он хранит для вас это произведение конкретное и позволяет его так или иначе, формируя выставки, взглянуть на это произведение под тем или иным углом. Без пространства виртуального музея нет.
Участники оживились при слове «пространство». Есть еще такое понятие, как музейная коммуникация и общение посетителя с экспонатом, с музейным предметом, оно происходит в пространстве музея. То же самое произведение, перемещенное в другое пространство, создает совершенно другой диалог. И для виртуального пространства тоже есть коммуникация. У нас есть виртуальные посетители. Как это ни странно, мы их считаем, даже отчитываемся в министерство виртуальными посетителями, которые заходили на сайт. Но одно дело, когда просто зашли, а другое дело, когда мы исследуем внимательно, смотрим, зачем они заходили, что они делали на наших сайтах. И вот эта вот работа с виртуальными посетителями, она, в принципе, только начинается, потому что, ну, это еще такая неразработанная тема. И вот это тоже очень важно, поэтому, когда мы говорим, что мы просто выложили картинки, но вот мы все равно выложили книжку. Мы создали тему для беседы, но у нас не было обратной связи, у нас не случилась музейная коммуникация.
Нет, еще раз повторюсь, что я целиком и полностью с этим согласен, да, и ни в коей мере не пытаюсь оставить противоположную точку зрения, я просто указываю на то, что она существует, и она достаточно популярна. Кстати, Мария Юрьевна, вот, и, да, Юрьевна, по поводу коммуникации. Смотрите, насколько мне известно, есть немалое количество опытов, когда пытались виртуализировать пространство конкретной картины и посадить человека как бы внутрь происходящего. Это имеет отношение к виртуальному музею или не имеет?
Ну, такой грех водится за Русским музеем. Почему я говорю грех? Потому что этот эксперимент, который Русский музей поставил, на самом деле этому эксперименту предшествовали очень интересные искусствоведческие, научные поиски, то есть это вход в картину так называемый, но он был крайне негативно воспринят музейным сообществом, и на сегодняшний день Русский музей не то чтобы не занимается этим, но мы понимаем, что это нужно делать крайне аккуратно и осторожно. Произведение, художественное произведение, созданное художником в двухмерном пространстве, изначально это некий законченный вот организм существующий. И когда мы вот играючи вдруг начинаем что-то там внутри делать, то это не всегда этично, это не всегда верно. Но действительно, вот было у нас несколько примеров, и надо сказать, что крайне аккуратные примеры, на мой взгляд. То есть это две работы Василия Поленова, это «Московский дворик» и «Бабушкин сад», когда, собственно, посетителю, зрителю вот такой вот вход в картину давал возможность понять, что, собственно, на двух работах, находящихся в разных музейных коллекциях, изображено одно и то же место, одна и та же усадьба в Москве. Или это прогулка по Петербургу 19 века на картинах Алексеева, то есть Петропавловская крепость. Ну, я оставлю в стороне технические моменты, напомню, что вот эти вот виртуальные реконструкции были сделаны в 2002 году, и до сих пор вызывают дрожь, мурашки. И, вот если я запущу, вы глаз не сможете оторвать. И замечательная реконструкция, допустим, которую сделали из работы, которая находится в Радищевском художественном музее, в Саратовском художественном музее имени Радищева. Это коронация Павла I и Марии Федоровны. И здесь тоже, опять же, акцент сделан на интерьере. То есть, да, можно как бы прогуляться. Коронация происходит в Успенском соборе Московского Кремля. Гости, которые все вот, приглашенные лица, собственно, сами император и императрица. И, опять же, все работает в контексте. И не случайно Русский музей вот создал такую большую сеть своих виртуальных филиалов, потому что те материалы, которые мы создаем, мы их не распространяем просто так, мы их передаем в руки доверенных людей, которые уже умеют правильно их подать в нужном контексте, в просветительских либо образовательных целях. То есть они работают как слаженный организм. И да, во многих случаях они не работают без некой предыстории, погружения. Это неправильно будет, если просто вот включить и посмотреть. Оно, конечно, сработает, но мы задумывали иначе. Дело в том, что все-таки разговор об искусстве, он настолько может быть долгим и глубоким, и интересным, и уместить его, допустим, в небольшой фильм или ролик совершенно невозможно. Поэтому вот этот вот диалог, который происходит либо у посетителя в музее с картиной, он может длиться очень долго, и тот же самый диалог мы выстраиваем, используя информационные технологии, когда создаем некий продукт, но он обязательно с присутствием человеческого общения, с комментариями, с вопросами, с размышлениями. Здесь нельзя поставить точку, только многоточие.
Денис Владимирович, как-то вы в сторонке от диалога.
Да. Тяжело, конечно, тяжело спорить с дамами, тем более такого уровня познаний в виртуальных вопросах. К вопросу вот того, что вы мне сказали, что давайте расставим точки над «и». Во-первых, в своих строках я сразу же сказал, то, что наш музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» – это что ни на есть реальный музей. И также сказал, что есть небольшой опыт работы в виртуальном пространстве. Да, как помните, я сказал о том, то, что через сайт давали посетителям возможность посетить наш музей. В остальном, да, вот про все остальные программы, которые здесь были представлены на экране, я ни слова не сказал, что это виртуальный музей. Мы широко использовали здесь в нашей работе, вернее, использовали в нашей работе непосредственно мультимедийную технику для усиления эффекта, для облегчения работы экскурсоводов и так далее. Вот, поэтому, к чему я хочу сказать, это что музей, наш музей, по крайней мере, на работе в виртуальном пространстве не останавливается, и все-таки есть желание дальше продолжить и ведение экскурсии в виртуальном режиме, да, с воссозданием образов тех или иных людей с помощью смартфонов. Я надеюсь, я не ошибаюсь, это все-таки виртуальный экскурсовод будет. Ну, дополненная реальность, но тем не менее, да, все-таки через вот те самые очки, либо там экран телефона, все-таки перед тобой будет стоять человек. Я считаю, что виртуальная технологии виртуального мира, конечно же, в ближайшее время будут не сколько мешать музею, а наоборот помогать и сохранять то, что мы храним, ну и, соответственно, помогать в работе с нашими посетителями. Ну, кстати, сказать насчет картинок и виртуального, может быть, фонда хранилища, я бы с вами поспорил, но я думаю, это не для широкой публики. Да, насчет госкаталога, мое мнение все-таки остается, что это виртуальное фондохранилище.
Коллеги, у нас наши хозяева гостеприимные нам намекают, что осталось ровно 5 минут, так что если у присутствующих есть вопросы, я предлагаю перенести их в кулуары. Сейчас, наверное, имеет смысл некое завершающее слово. Да? Дарья, давайте начнем с вас. Тема общая. А что вообще нас ждет с точки зрения виртуализации? Куда это будет развиваться?
Ну, эксперименты только начинаются. Я бы предложила запомнить все-таки два слова из нашей дискуссии, что виртуальный музей, он характеризуется не только интерактивностью, но и иммерсивностью, то есть возможностью погружения в среду. Вот пока это не достигнуто, то музей, соответственно, и не виртуальный. А вообще нас ждет сотрудничество. Я думаю, что это не заслуга должна быть какого-то отдельного музея, как, например, там Кингисеппский, который получил на месте, собственно, всего-навсего земляных рвов, нормальный музей, но он абсолютно виртуальный. Там можно прийти, поучаствовать в обороне крепости, но это все за счет технологий. Нас ждет сотрудничество.
Ну, что сказать? Единственное, что только такой призыв, пожелание, что технологии будут развиваться, успешно и прекрасно, и это замечательно, но прежде чем решиться использовать эти технологии, нужно взвесить, для чего. То есть все-таки каждая технология, которую музей использует, она должна быть оправдана для аудитории, оправдана для предмета, для экспозиции, для определенных нужд. Только в этом случае она будет уместна и она будет работать.
Ну да, я все уже сказал, да, абсолютно поддержу слова Марии о том, что прежде чем окунаться в мир виртуального пространства, работы с какой-либо мультимедийной техникой, конечно же, коллектив музея должен принять решение о том, зачем это нужно, ради чего он идет на этот шаг, ну и, соответственно, та самая цифровая техника, которая поможет нам либо погрузиться в виртуальный мир, либо мультимедийная техника, усилить информацию, предоставляемую экспозицией, она может как навредить в экспозиции, так и, безусловно, помочь и сделает музей более запоминающимся, интересным для нашего посетителя. Кстати, нужно сказать, наверное, когда более-менее широко стала развиваться вот эта вот мультимедийная работа с мультимедиа, мне стали поступать обращения от представителей различных фирм, которые занимаются мультимедийным контентом, с предложением оживить нашу классическую диораму. Мы изначально с интересом отнеслись к этому, но после того, как изучили вот этот вопрос мультимедиа, то мы отказались и решили оставить классику все-таки классикой.
Вот. Ну что, тогда, опять же, с моей колокольни негосударственных малых частных музеев, да, я хотел бы напомнить то, с чего начал, что новые технологии значительно демократизировали музейное дело. То есть сейчас фактически любой может в его понимании, в своем понимании взять и создать музей. И в этом, наверное, есть некое рациональное зерно, потому что то, что мы наблюдаем сейчас в материальном мире, я имею в виду те практики, которые применяются, ну, хотя бы в музеях живой истории, опять же, да, не будем вдаваться в терминологии, можно называть их музеями, нельзя их называть музеями. Вот. Ну, так называемые музеи живой истории, где нет подлинных артефактов, где все реконструируется, но происходит погружение в эпоху, так или иначе. Да. Сейчас этот опыт так или иначе перенимают в той или иной степени классические музеи. И я полагаю, что и в виртуальной сфере, опять же, толковать ее узко или широко, в принципе, вот эти вот демократические телодвижения, которые производятся на частном и общественном уровне, они, в принципе, способны породить некие новые опыты, которые, в принципе, могут оказаться полезными для больших классических музеев. Наверное, так. Спасибо.